Так и хочется улыбнуться и взять под козырек счастливой вам службы, товарищ лейтенант. Служба и вправду будет счастливой, да только вот скоротечной. И снова знакомый уже по прошлому году маршрут Горький-Ярославль, только проделанный на этот раз в обратном направлении. Ну а какая разительная перемена! Отчаявшийся потерянный солдатик, измученный 400-километровым пешим переходом, а еще больше тем душевным грузом, что почти физически давил на него всей неопределенностью ситуации вокруг возможной сдачи Москвы тогда, и возмужавший, уверенный в себе лейтенант, гордящийся своей выправкой и своими только что присвоенными кубиками теперь. Да и обстановка в стране, которую ему предстоит пересечь на 300 с лишним километров к юго-востоку, тоже совершенно иная. И пусть война в самом разгаре, даже в самых смелых снах, не просматривается еще ее конец, но нет уже той всеобщей растерянности и недоумения, которым, как тавром, был отмечен безысходно отчаянный 41-й год. Нет уже более потока беженцев и эвакуированных, заполонивших на сотни километров вглубь вокзалы и станционные перроны. Практически завершена передислокация промышленных предприятий с оккупированных и прифронтовых территорий в восточные районы страны, и они уже начали выдавать свою столь необходимую фронту продукцию. Одним словом, война, если только можно вообще применить к ней такие слова, вошла в свое русло, и путь Юры в резервную часть под Горьким – это тоже один из ее упорядоченных ручейков. Там ему предстоит принять под свое начало партию зеленых необученных новобранцев, научить их всему, что знает и умеет теперь сам. А время – разгар лета, для этого надо признать самое благоприятное – и вместе с ними ехать на фронт. Но в моем архиве лейтенантская жизнь Георгия Зегрже начинается со следующего письма. 18 июня 42 года. Дорогая Санюрка, это письмо тебе вручит Толя Медведев, мой товарищ, с которым мы вместе вышли из Москвы, вместе учились в Ярославле и теперь вместе приехали в Дзержинск. Он тебе расскажет обо мне и о нашем житье-бытие. В общем, я жив, здоров и нахожусь в неплохих условиях. Санюрка, пришли мне, пожалуйста, столь и при условии, что все это сохранилось, а. Три майки и три пары трусов, а то в белье жарко. Б. Мои толстые тетради по биологии, на досуге я ею занимаюсь. В. Маленькие ножницы, зеркальце-гребешок. Г. Все ремни, какие у меня были. Д. Носовые платки. Е. Сапожный крем, черный, если есть. Привет всем нашим, целую тебя крепко, Юра. Думаю, вы еще не забыли содержимое тех посылок, что отправлялись когда-то Мире Марковне в Вожаэль. Как она там без них, даже страшно подумать. Ну а теперь перед нами, так сказать, типовой лейтенантский набор, базовый перечень потребностей, исключая, может быть, тетради начинающего молодого командира. Впрочем, нам, пожалуй, уже трудно понять, что значили эти милые мелочи в тогдашних походных условиях. И еще труднее, что значили они же, присланные из дома. Увы, часть из этих вещей у Юры потом на полевых учениях украдут. Не знаю, как в других родах войск, в пехоте воровство, по всей видимости, таки процветало. И вот он, наконец, первый за 8 месяцев долгожданный живой привет из дома. 23 июня 42 года. Дорогая Санюрка, вчера Толя привез мне твое письмо и посылку. Большое-большое тебе спасибо. Только ты, Санюрка, у меня неисправимая. Зачем ты прислала зеркальце и расческу, если они у тебя последние? В конце концов, мне нетрудно обойтись без них, а женщине это значительно трудней. Насчет твоего приезда, Санюрка, надо крепко подумать. Сегодня или завтра мы переезжаем на новое место, километров 12 от Горького, где пробудем 2-3 недели, может быть, месяц. Если там можно будет создать для тебя хорошие условия, я тебя вызову. Если же нет, мотаться не стоит. Мы с тобой и так наверняка увидимся. Меня вовсе не привлекает пример родителей, которые приезжали по вызову и сутками сидели на вещах перед воротами училища на холоде и дожде. Кроме того, у меня есть некоторые основания полагать, что я в течение этого месяца попаду в Москву. Что же до отпусков, то в военное время они не положены. Рассчитывать можно только на командировку или вызов. Но я, во всяком случае, сделаю все возможное, чтобы мы с тобой так или иначе увиделись. Будь здорова, Санюрка, не скучай и не тревожься зря. Напиши сразу Бетик и маме, а то они волнуются. Я стараюсь писать им регулярно, но это не всегда выходит. Передай мою благодарность Марии Михайловне за ее теплое письмо, Привет всем родным и знакомым. Крепко целую, твой Юра. Как видим, здесь, на новом месте, тема вырванного у судьбы свидания начинает звучать с новой силой. Юре все еще кажется, что даже и сейчас, в войну, жизнь все-таки может устраиваться и в соответствии с его планами и наметками. Стоит только приложить необходимые усилия. Тогда как самое разумное, что может позволить себе в это сокрушительное время человек, так это положиться на судьбу и плыть по течению, лишь применяясь к его роковым взвихрениям, да подгребая на крутых заворотах. Но война — суровый учитель, и, может быть, главное, чему она учит людей, так это умению переступать через себя, мириться и смиряться перед неодолимой силой обстоятельств. Ну, а Юра, видимо, неплохой ученик. «С твоим приездом сюда, пожалуй, ничего не выйдет», — пишет он тетке всего 10 дней спустя. «Дело в том, что мы живем в лагере в лесу далеко от ближайшего жилья. Правда, поблизости есть деревня, где можно устроиться на квартире и достать молока, 30 рублей литр. Но, во-первых, не хочется, чтобы ты моталась в дороге. Во-вторых, нам придется лишний раз расставаться, что уже тяжело. И, в-третьих, у меня какое-то дурацкое предчувствие, что если мы с тобой увидимся сейчас, то не увидимся после в Москве. Дорогая моя, не падай духом. Мы с тобой еще будем кушать мороженое на улице Горького». А вот и последняя трезвая точка, поставленная им самим на этих сладких, но неосуществимых мечтах. «Теперь насчет моего приезда в Москву. Мне кажется, Санюрка, что если уж возвращаться, то совсем и после победы. А приехать, чтобы через 2-3 дня снова расстаться, нет смысла. Да и не до свидания ему сейчас, если откровенно, потому что здесь, в глуши, вдалеке от городов и шоссейных дорог, под надежным маскировочным пологом леса, впервые со дня ухода в армию лейтенант Зегрже занят, наконец, настоящим, если по большому счету, делом. И дело это, как ни странно оно покажется, глубоко сродни тому, чем он занимался все предшествовавшие войне годы с самого того дня, как стал пробовать свои силы в науке. На своем посту и в пределах своих полномочий сообщает он разумную упорядоченность окружающей его армейской среде, привносит в нее продуманную и четкую систему, то есть, говоря языком термодинамики, работает на понижение уровня ее хаотической энтропии. Ну а если попроще, формирует на базе присланного в его распоряжение случайного сурового воинства организованную боевую единицу, пехотный стрелковый взвод. 15 июля 42 года. «Дорогая моя Санюрка, ты, наверное, изнервничалась, ожидая моего письма, но дело в том, что мы живем в лесу далеко от почтового отделения, а свой почтовый ящик нам дали только сегодня. Кроме того, у меня стащили узелок, где были открытки, и у меня туго с бумагой. Работаю я командиром взвода, получил людей 50 человек, и занимаюсь с ними с 6 утра до 8 вечера. Остальное время уходит на завтрак, обед, ужин и подготовку к занятиям. Темнеет уже довольно рано, электричества в шалашах у нас, конечно, нет, поэтому выбрать время для письма трудно. На днях я получил свою первую лейтенантскую получку и выслал тебе 100 рублей, а теперь перевел на тебя часть аттестата, по которому ты будешь получать 200 рублей ежемесячно через наш Краснопресненский райвоенкомат, узная, где он теперь находится. Того, что у меня остается, вполне хватает. Я покупаю и молоко, и ягоды, могу и мимоходом в лесу набрать. Покупай себе и ты, и кушай не за мое, а за свое здоровье. Я по тебе очень соскучился. Хочется видеть тебя, Москву, зайти в университет. Боюсь только, что мечта моя не скоро осуществится. Напиши о себе хоть один раз подробно, как ты живешь, как твоя работа, как здоровье. Напиши вообще о Москве, как там сейчас жизнь, как поживают все наши. Не переживай, Санюрка, если от меня долго не будет писем. В здешних условиях связь работает туго, и напиши сразу Бетик и маме, поскольку мне пока не на чем писать, а они волнуются. И еще, проверь, пожалуйста, правильно ли я помню их адреса, так как у меня вместе с открытками стащили и записную книжку. Крепко целую тебя, твой Юра. Постскриптум. Пожалуй, мало я тебе перевел на аттестат. В дальнейшем прибавлю еще». И еще одна открытка из леса, на этот раз матери в Вожаэль. 6 августа 42 года. «Дорогая мамуська, давно я тебе не писал, не было времени и бумаги. У нас все время учение, учение и учение. Сплю я сейчас не больше 4-5 часов в сутки, да и то не всегда. Но сегодня выдалась свободная минута, и нашлась чистая открытка. Взял с собой в поле все необходимые принадлежности, и вот сижу в сене, подложив противогаз, и пишу. Писем от тебя я не имею уже целую вечность, но не тревожусь, так как Сонечка подробно сообщает обо всем, что ты пишешь. Надеюсь, что и обо мне ты знаешь, но все равно очень хочется получить весточку от тебя лично. Я сейчас нахожусь в резервной части, командую взводом, готовлюсь к отправке на фронт и готовлю людей. Работы очень много, работа трудная, но увлекательная. Видишь, как твоими трудами неорганизованная сырая толпа людей превращается в стройное обученное войско. С этим войском я и поеду воевать. А в то, что мы с тобой увидимся, верю так же твердо, как в нашу победу. Ну, всего доброго, мамуська. Скоро мы отсюда отправляемся, так что сюда не пиши. Пиши на адрес Сонечки, она перешлет. Целую тебя крепко, твой Юра. Не знаю, можно ли вообще завидовать кому-то в войну в действующей армии, но бойцам Юриного взвода я завидую. Я знаю, что своей волей он ни одного из них зазря не пошлет на смерть, что он не отдаст приказа, не убедившись, что он понят и осознан каждым его бойцом или младшим командиром, что в любой неудаче он станет винить прежде всего самого себя и, не щадя сил, будет ползать по передовой, стараясь предусмотреть каждую мелочь, каждый возможный поворот событий, прежде чем отдать приказ к атаке. Он не обхамит и не унизит ни одного из своих подчиненных и сделает все от него зависящее, чтобы уберечь их от произвола и неправого суда вышестоящего начальства. И я не сомневаюсь, что и они будут платить ему той же монетой, да, наверное, уже и платят, прекрасно отдавая себе отчет, с кем им, в конце концов, предстоит идти под пули. Впрочем, думаю, что и для самого Юры эти 3 летние месяца на формировке тоже как подарок судьбы. Нет, настоящей военной косточкой он, конечно, не стал. Все равно в его письмах то здесь, то там проскальзывает тоска об оставленной лаборатории, о работе на кафедре Заводовского, к которой он мечтает вернуться после войны. Но все же он увлечен, все же он с головой погрузился в это новое для него живое дело, всю серьезность и ответственность которого он осознает, быть может, как никогда в жизни. И потому не щадит себя, потому и выкладывается до последнего, видя, как на глазах обретают осязаемые очертания результаты этой его бессонной работы. А мы уже с вами знаем, что такое состояние для него почти равносильно счастью. Однако на дворе уже август, и не слишком ли затянулось оно, это его учебно-тренировочное лесное сиденье? 6 месяцев училища плюс 3 месяца формировки, пожалуй, что чересчур роскошно по расчетливому военному времени. Да и лето почти уже на излете, только топот солдатских сапог да хриплые окрики команд нарушают теперь неподвижную лесную тишину. Отпели, оттенькали все синицы, славки, малиновки и прочая певчая мелочь в опустелых нижегородских лесах. Для Юры уже навсегда. Впереди у него только сухой треск пулеметных очередей да сотрясающий грохот снарядных разрывов. Впереди у него фронт. И снова передо мной открытка с неровно оборванным краем, вроде той, что когда-то была отправлена им со сборного пункта в Москве, заполненная тем же торопливым, взволнованным почерком и словно бы на весу, в ней всего 3 фразы «жив-здоров», «направляюсь на Владимир, оттуда в часть, целую Юра». Судя по штемпелю, 28 августа, почтовое отделение «Петушки». Итак, час пробил, он едет на фронт. Едет в составе 100 таких же взводов, полков, бригад, частью уже обстрелянных и прошедших тыловую переформировку, частью, как и они, сформированных впервые. 42-й год перевалил на вторую свою половину, а что означало это для армии и для всей страны, напоминать, думаю, излишне. Снова чаша вселенских весов военного счастья качнулась в обратную сторону, и снова стратегическая инициатива на многотысячекилометровом фронте от Баренцева до Черного морей на стороне врага. Только на этот раз центральный театр военных действий переместился далеко к югу от столицы, и уже во всех сводках зазвучало это набатное для каждого россиянина слово «Сталинград». И хотя путь Юры лежит совсем в другом направлении, в район Ржева, где только что захлебнулась руководимая Жуковым кровопролитная Ржевско-Сычевская наступательная операция «Я убит под Ржевом, это они», и фронт словно бы замер в шатком равновесии, но тень этого великого противостояния между Волгой и Доном простирается и туда, как, впрочем, и на всю страну. Всего месяц, как издан знаменитый приказ Наркома обороны номер 227, больше известный как приказ «Ни шагу назад». По этому приказу привлекаются к суду военного трибунала все средние и старшие командиры, допустившие самовольный отход с занимаемых позиций без санкций вышестоящего командования. Из их состава формируются штрафные батальоны по 800 человек, от 1 до 3 в пределах фронта, а рядовой состав и младшие командиры отступивших частей направляются в штрафные роты по 150-200 человек в каждой. Одновременно, согласно этому же приказу, организуются хорошо вооруженные заградительные отряды от 3 до 5 в пределах армии по 200 человек в каждом, назначенные прикрывать тылы так называемых неустойчивых дивизий, чтобы в случае их несанкционированного отхода расстреливать на месте всех, кто именуется в приказе трусами и паникерами, во главе заградительных отрядов поставить наиболее опытных в боевом отношении особистов, предписывается в другой, переданной двумя днями позже директиве Ставки. А что за боевой опыт может быть у особиста, это и ребенку понятно. Приказ номер 227 велено прочесть во всех ротах, батареях, эскадрильях, командах и штабах. А значит, и Юра, пряча глаза, стоял в тот день перед строем своих «Орлят», когда батальонный комиссар зачитывал им это грозное сталинское предостережение. И вот под такой духоподъемный аккомпанемент он едет теперь на фронт. Едет, подсаживая по пути эвакуированных и беженцев, возвращающихся к своим освобожденным пепелищам. Едет по земле, совсем недавно отбитой у врага, и еще хранящей следы его свежего нашествия, и на всем пути следования по Московской и Калининской областям, где пролегает маршрут его эшелона, почти ни единого уцелевшего села, многие же сожжены дотла. Отступая под ударами советских войск, говорится в упоминавшейся уже книге Самсонова, гитлеровцы превращали оставляемые ими территории в зоны пустыни. Только в Московской области они полностью уничтожили 640 сел и частично 1640, разрушили 1000 школ, 400 больничных и 450 детских учреждений, сожгли Истру, взорвали Новый Иерусалимский монастырь, разрушили Нарофоминск, Верию, Рузу, сожгли Бородинский музей и разграбили Ясную Поляну. Это мрачной накипью ложится на и без того уже сметенную и расстравленную душу. Но только вскользь обмолвится Юра в одном из фронтовых писем об этих своих дорожных впечатлениях. А об остальном можно лишь догадываться, остальное между строк. 30 августа 42-го года. «Дорогая Санюрка, не так давно писал я тебе из Дзержинска, а теперь нахожусь уже на много-много километров на запад от этого места. Мы еще не на фронте, продолжаем наши обычные занятия, но пройдет очень и очень немного времени, и мы столкнемся с фашистами лицом к лицу. Я по-прежнему здоров, очень много работаю, часто по двое, по трое суток не сплю, но все это необходимо. Сейчас мое единственное горячее желание поскорее начать бить врага и вернуться назад в Москву, к тебе, к моей работе. Твердо верю, что это будет. Привет всем родным и знакомым. Написал маме, Бетик, Марии Михайловне, жду ото всех ответа. Целую тебя, твой Юра. Оформила ли ты аттестат? Мой адрес: полевая почта 1882, 266-й стрелковый полк, 3-й батальон, 7-я рота, лейтенанту Зегрже. А вот и открытка, отправленная уже с настоящей передовой, с передка, как называли ее между собой бывалые окопники. 17 сентября 42-го года. Дорогая Санюрка, вот и опять 16-е число, уже 11-е по счету, еще месяц и будет год, как мы с тобой расстались. Пишу тебе с фронта. Идет дождь. Вдали грохают тяжелые минометы и изредка трещат пулеметные очереди. Я сижу в теплой землянке, укрылся шинелью и палаткой и прекрасно себя чувствую. Жизнь наша пока довольно спокойная, но каждую минуту настороже, все нервы натянуты. Сплю не раздеваясь, уже второй месяц, с автоматом под головой. Ночью по 2-3 раза выхожу проверять посты. Фрицев пока не видно, но их подлые следы в виде разрушенных и сожженных деревень видны повсюду. Вероятно, довольно скоро придется мне с ними поцарапаться. Хотелось бы к своему дню рождения прихлопнуть десяток-другой этих бродяг. Ну, всего доброго, хорошая моя Санерка, жду с нетерпением от тебя весточки. Привет всем друзьям и знакомым, целую тебя крепко-крепко, твой Юра. Почерк твердый, но карандашный текст полуистершийся. С трудом разбираю его по буквам, по словам. Невольно вспоминаю, сколько же пылилась у меня вся эта корреспонденция в каких-то продранных бумажных пакетах, навалом, на шкафу, в том самом виде, как мы получили ее после смерти соседки, прежде чем перекочевала в этот мой портфель. И все как-то не доходили руки, и еще неизвестно, сколько бы могли не дойти, и стала бы эта открытка вообще нечитаемой, а ведь ей, в сущности, нет цены. Для меня, по крайней мере. Чем ближе момент трагической развязки, тем труднее следовать мне за Юрой в его недолгой фронтовой одиссее. Мне уже трудно представить, как можно неделями жить под прессом пулеметных очередей и минных разрывов, спать в полуха, по месяцу не раздеваясь, с автоматом под головой, и как можно прекрасно себя чувствовать в тесной 4×4 взводной землянке, сочащейся по стенам влагой, тускло освещенный, поставленный на врытый в землю стол летучей мышью. Хотя понимаю, что это, наверное, не самое худшее, в особенности, когда фронт стоит, а его желание поцарапаться с фрицами все откладывается и откладывается. Но не стоит время, и вот уже октябрь перевалил на свою вторую половину, а, следовательно, сравнялась годовщина Юриного пребывания в армии. Для него же это означает еще и год, как он ушел из дома. Это ли не повод для щемящих воспоминаний и грустной меланхолии, которыми он поделится, впрочем, только в письме к Сонечке? 17 октября 42 года. Дорогая Санюрка, сегодня ровно год, как мы с тобой расстались. Помнишь этот голубой октябрьский вечер в ясном небе вместе с первыми звездами вспышки зенитной шрапнели и глухой шум немецких бомбардировщиков? И как мы шли с тобой глухими переулками по замерзшей грязи и снегу к школе, где находился призывной пункт? Помнишь, как мы простились с тобой в вестибюле, и я ушел наверх по лестнице, не оглядываясь, потому что оглядываться было очень тяжело? Сейчас я сижу в доме, разрушенном гитлеровскими бандитами. На полу горит костер, у которого я сушу озябшие ноги. Через проемы окон без рам видно такое же голубое вечернее небо, какое было тогда, только вместо зениток гремят минометы за лесом. Час назад получил твое письмо от 1 октября. Как хорошо представляю я себе ваш с Марией Михайловной одинокий вечер. Вы, я и мама на разных концах страны думали и тосковали друг о друге. Ну ничего, не будем поддаваться унынию. Верю, что мы будем когда-то вместе. Выслал тебе еще 300 рублей. Целую тебя крепко-крепко. Привет всем нашим, Юра. А вот это следующее письмо писалось уже явно не в боевой обстановке, чернилами, уверенным крупным почерком на вырванном тетрадном листке. И ни следа от недавней меланхолии, от некоторой, что ли, придавленности, связанной с долго неразрешаемой, зависшей ситуацией на передовой. Мало того, похоже, что письмо это писалось в госпитале, но никак нельзя сказать, чтобы его автор страдал от раны или какой-нибудь другой хворобы. Скорее, наоборот, кажется, будто у него распрямились плечи, и мир снова засверкал всеми своими красками. Может быть, крохотная заметка из армейской многотиражки, приложенная тут же, прольет нам свет на эту маленькую загадку. Язык взят. Группе бойцов и командиров, возглавляемой младшим лейтенантом Сергеевым, было приказано достать языка. Искусно маскируясь, разведчики подошли к проволочному заграждению. Саперы сделали проход. Тогда к траншее противника, из которой появились два фрица, стали приближаться лейтенант Зегрже, красноармейцы Злобин и Тимиргалеев. Обеспечивая их успех, Сергеев дал очередь, ранил немца, его-то и схватили разведчики. Осколком мины Зегрже был ранен в ногу, а красноармеец Злобин в руку. Превозмогая боль, они крепко держали пленного и привели его к месту расположения. Красноармеец П. Горитовский. Так вот оно в чем дело. Оказывается, несколько недель назад Юра выбрал для себя новое армейское поприще, а с ним, увы, и судьбу. Выбрал сам по своей охоте, что на фронте, где от воли и желаний командира его уровня так мало что зависит, прямо скажем, редкость. Но, видно, допекла при его-то деятельной натуре эта вязкая позиционно-окопная война, и он напросился туда, где опаснее. Но опаснее, значит, и престижнее, и Юра на седьмом небе. В моем архиве есть свидетельство его непосредственного начальника, заместителя командира батальона по политчасти, написавшего родным уже после гибели Юры. По приезде на фронт он как-то попросил меня, чтобы его перевели в разведку, так как сказал, у меня к этому делу есть желание и способности. Я постарался удовлетворить его просьбу, и ему разрешили формировать себе команду разведки и дали возможность над этим тренироваться. Однако дадим слово самому герою. 2 ноября 42 года. Дорогая моя Санюрка, наконец-то у меня выдался свободный денек, и я могу, как обещал, написать тебе более или менее подробное письмо. Очень жаль, что ты не получила моего письма от 1 октября, где я подробно описывал, как провел свой день рождения и в котором я надавал тебе кучу поручений. За последние дни в моей жизни произошли события, о которых я в первую очередь хочу тебе написать. Вот уже около месяца я работаю по одной довольно трудной, но очень важной и почетной специальности. Несколько дней назад мы провели одну операцию, в которой фрицам здорово досталось, и выполнили важное задание. За это ряд товарищей представлен к наградам, а я награжден медалью за отвагу. Кроме того, я могу похвастаться трофейным кинжалом, который я лично отобрал у фрица. Посылаю тебе вырезку из газеты, где вкратце описано, за что я получил медаль. Насчет ранения не беспокойся. Осколок гранаты, а не мины, разрезал мне мякоть наружного края правой стопы близ мизинца, так называемый мускулюс хипотенер, спроси у Миши Донченко, он покажет. Рана эта беспокоила меня ровно 3 дня, теперь я хожу почти свободно. Когда-нибудь я расскажу тебе подробности этой операции. Скажу только, что я несколько разочаровался в своем знании немецкого языка. Пока мы волокли фрица, он вырывался и орал, как бешеный, ранен он был совсем легко. Я его все уговаривал по-немецки успокоиться, но он не слушался, и только не совсем нежное прикосновение моего каблука к его щеке произвело нужный эффект. Все это происходило при соответственном звуковом и шумовом оформлении. Ракеты, гранаты, пулеметы, трассирующие пули и так далее. Картина была почти красивая, особенно издали. Кнопочка. Теперь насчет поручений, которые были в моем недошедшем письме. Если у тебя выпадет минутка свободного времени, постарайся их выполнить. А. Зайди на биофак, в деканат, к Юдинцеву или тому, кто его замещает. Сообщи им мой адрес. На 3-м или 4-м курсе должны быть ребята, с которыми я вместе учился или пел в хоре. Шура Клестова, Константин Эфрон, Вера Суздалева и другие. Узнай, находится ли сейчас в университете М.М. Заводовский и Яков Михайлович Кабак. В общем, если есть там люди, которые меня знают и помнят, то пусть напишут мне коллективные или индивидуальные послания. Б. Напиши по адресу: Москва, Лаврушинский переулок, 17/19, квартира 56, Левман. Сообщи мой адрес и попроси указать адрес Рони. В. Напиши по адресу: Москва, 4-й Сматёчный переулок, дом 11, квартира 2, Сумцовой. Сообщи мой адрес и спроси, где Борис. Г. Узнай в университете адреса Гоши Эрдмана и Доры Корень и пошли по этим адресам аналогичные запросы. Д. Сейчас принимают посылки. Если у тебя будет время, пришли мне, пожалуйста, бритву и пару носовых платков. Больше мне ничего не надо». Почему не пишет Татка? Надери ей уши от моего имени и поцелуй Зенточку и Мишу, а также Марию Михайловну. Проси писать мне. Привет всем нашим друзьям и знакомым и поклонись от меня университету. Крепко тебя целую, твой Юра.